Доброго вечера, пятницы. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. И никогда не поздно пойти навстречу к самому себе и заглянуть внутрь, чтобы найти ответ на вопрос, как же нам пройти кризисы, которые приходят в нашу жизнь, и для чего вообще они нам даются. В этом всем мы разбирались с вами на наших прямых эфирах по антикризисному управлению жизнью. У нас в гостях вновь Александр Лебедев, который является выпускником школы лидерства и сотрудничества с социальным психологом, и практикует бхакти-йогу более 18 лет, а также имеет опыт бизнес-консультирования и ведения тренингов, семинаров по развитию soft skills. Сегодняшний наш эфир является завершающим в этой серии передач, поэтому мы решили посвятить его ответам на ваши вопросы, которые вы уже прислали, а также мы ждем их и сейчас в течение всего нашего эфира. Вы можете оставлять их на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад вас снова приветствовать. Действительно, у нас сегодня завершающая встреча. Буду рад ответить на вопросы ваши, которые пришли. Подведем небольшие наши итоги встреч. Я, наверное, как раз вот проговорю перед ответами на вопросы. Мы, повторюсь, говорили о разных видах кризиса. Мы говорили о способах их прохождения, обсуждали некие лайфхаки, как это лучше сделать, некие методики. Мы говорили о разных типах, о духовных кризисах, социальных, личных. Мы говорили, что большинство кризисов так или иначе идут от самых глубинных наших предпосылок, от того, что мы нарушаем наши потребности души, как следствие потребности нашей психики. И поэтому это вытекает, ну, в дальнейшем в эти кризисы, да, которые мы, то есть в некие ситуации, которые в дальнейшем разбираются как кризис. Есть кризисы вкуса, есть кризисы эгоизма или отдачи, есть разные типы, мы все это обсуждали. Я буду рад ответить на ваши вопросы, на практические, теоретические, любые. И давайте тогда начнем.
Да, благодарю вас, Александр, за то, что мы в целом могли прикоснуться к этой теме и с духовной точки зрения в первую очередь рассмотреть ее и найти опору в тех знаниях, которые вы нам дали. А вот интересный кризис, мне кажется, его проходят почти все духовные искатели, когда вступаешь на путь изменений, а твое окружение к ним не готово. Как отпустить старых друзей, когда уже интересы и образ жизни разошлись, а ты еще общаешься по привычке, но обсуждаешь только то, что может быть им интересно, как бы опускаясь до их уровня, постоянно этот внутренний страх, что если ты откроешь нового себя, тебя не поймут и посмеются.
Ну, значит, пока не открывайте нового себя, раз есть этот страх, это не должно быть какое-то насилие. Если у вас есть страх, ну, хорошо, пока... Мне кажется, вы его раскроете, раскроете себя, точнее, в тот момент, когда будете к этому готовы. А пока ведите себя естественно, то, что нет уже вкуса, вам хочется отпустить. Это понятно, но не торопитесь. Мне кажется, не стоит торопиться здесь. Это может быть немножко ложным отречением пока что и желанием где-то закрепиться. Ну, то есть это естественно, в порядке вещей, закрепиться на каких-то новых уровнях. Но это не значит, что старые отношения, старая карма, ее можно отбросить так быстро и сразу. Поэтому я посоветовал больше наполняться новым позитивным общением, новыми знакомствами, друзьями. И тогда это будет просто перевешивать. Тогда это будет перевешивать, это не будет так стягивать вас, это старое общение. Старайтесь поддерживать эти отношения в духе отдачи, в духе служения, с тем, чтобы вы больше им отдавали, а не принимали это общение. Если вы будете отдавать, наполнять их, давать им что-то, свое общение, внимание и так далее, заботу, то это не будет вас так стягивать, если это имеет место быть на сегодня. То есть, когда мы отдаем, когда мы общаемся с людьми, мы не принимаем их в настроение. А принимаем мы настроение, когда нам, когда мы открываем сердце и принимаем настроение другого человека, то есть слушаем, сопереживаем, слушаем, проникаемся и так далее. Вот, поэтому здесь это, ну, мне кажется, не такая проблема, не такая глобальная проблема. Вот, не торопитесь, не рвите связи, потому что, знаете, есть, по-моему, Чанакья Пандита выражение, что человек бросает, там, оставляет разные виды, я уж сейчас не помню, как там дословно, разные виды отношений и людей и так далее, друзей оставляют из-за как бы некой жадности, вожделения, что ли, да? Из-за того, что хочется чего-то лучшей жизни. То есть там есть такая вот цитата у него. Вот, поэтому не торопитесь. Мне кажется, все равно свое время. Ну вот. Думаю, что так.
Так, спасибо большое за такой под жизнеутверждающий ответ. Действительно, нам всем хочется иметь круг людей, которые себя поймут, но иногда на это нужно время, но обязательно он проявится. Так, вот еще интересный такой вопрос. Мы очень много говорили о том, что важно найти смысл своей жизни, предназначение, и благодаря этому можно проходить кризисы, приходящие к нам в жизнь. Как раз об этом, наверное, глобальный вопрос у нас спрашивают. А если я не осознаю миссию моей жизни, как к этому прийти и где искать?
Миссию в жизни я вот такое подчеркнул понимание от старших о том, что миссия жизни раскрывается в отношениях и в общении. То есть вы, чем больше у вас какой-то практической задействованности, ну, то, что в санскрите называется дарма, да, обязанности и так далее. И чем больше в этом отношений разнообразных, тем больше эти отношения и обратная связь от людей будут раскрывать ваше предназначение со временем. И это не означает обязательно, что это произойдет быстро. Это может, особенно у мужчин, произойти там после 35 лет, например. И это не обязательно означает, что будет что-то глобальное, что-то очень большое, великое. Для некоторых, может быть, например, хорошая семья, дети, дать им воспитание, взрастить их и так далее, это миссия жизни, это нормально, это хорошо. Вот, это не значит, что мы что-то тут глобальное построим, вот, но мы отношения построим, это уже глобально. Мы передадим свое понимание, свое воспитание, видение жизни, философию и так далее детям. Поэтому это со временем раскрывается в отношениях. Вам дают обратную связь, вас начинают ценить за что-то, за какие-то конкретные вещи, за ваши качества, вашу личность, за то, какая вы личность, и то, какой характер, и какие качества, и что вы умеете. Все вместе, да, и вы через это раскрываете свое предназначение. Я вот сейчас 42 года, я могу сказать, что я свое предназначение только вот подошел, ну, 40 лет, наверное, примерно, где-то к 40. Даже по чакравиде, если раскрывать, то это самое раннее, наверное, это средний возраст, вот этот возраст Христа, наверное, да, это 30, там, ну, раньше 30 я не видел, это прям нужно 35, это нормально совершенно. Ну вот, поэтому со временем. И еще один момент. Важно иметь умонастроение отдачи, служения. Тогда именно в этом раскрывается миссия и предназначение. То есть, когда мы просто... у меня были такие попытки теоретизирования, когда ты предполагаешь, вот, а хотелось бы так, а хотелось бы это, некие фантазии. Но при этом мы можем так улететь, что простые вещи не делаем. То есть если мы не делаем практических простых вещей на работе, дома, в отношениях и так далее, не поддерживаем, не служим, то о какой миссии говорить? То есть это как если ты хочешь что-то великое сделать, начни... это очень хорошая цитата, я сейчас вспомнил. Выпускник военно-морской пехоты Америки, по-моему, он в Гарварде, если не ошибаюсь, закончил Гарвард. Он какой-то очень знаменитая личность, у него несколько войн и так далее. И в конце он, вернее, в начале речи он говорит о том, что нужно начинать с простых, правильных вещей. Говорит, Ваш успех в жизни начинается с чего? Знаете, с чего? С того, что вы встаете с утра и заправляете свою постель. Встаете в одно и то же время с утра, заправляете очень ровно свою постель. То есть с мелочей, с того, как вы делаете мелочи или какие-то бытовые вещи, это воспитывает ум. Ум воспитывает привычки, дает привычки и формирует характер. А это уже дает в дальнейшем все остальное. Иначе о какой миссии можно говорить? Вот. Сейчас, к сожалению, есть много людей, которые в их миссии или в их вот этом поиске предназначения, я сейчас не о вас говорю, я так более расширенно пытаюсь раскрыть тему, это предназначение, оно скорее в контексте взять, а не в контексте отдать. Что бы мне хотелось, каким бы мне хотелось быть, но что бы нам, давайте подумаем, что бы мы хотели отдать. Чтобы мы хотели дать этому миру, людям, близким и так далее, Богу в конечном счете. Ну вот в эту сторону, мне кажется, нужно смотреть. Поэтому нужно искать, получать обратную связь, советоваться старшими, равными. Не искать что-то, может быть, глобально великого. Эта миссия должна быть соотнесена с и предназначение с вашими качествами естественными, потому что из ваших естественных качеств, которыми вы родились, они со временем раскрываются, и вы ими что-то можете сделать. Ну, то есть странно, например, если я не математик, а гуманитарий, да, ну, я, к примеру, говорю, соответственно, мечтать о том, что моей миссией будет создание каких-то теорем, и в это вложить всю жизнь. Ну, то есть это просто будет фантазией, вот, потраченное время. Но если у меня есть предрасположенности к каким-то вещам, я их культивирую со временем, и раскрывается это предназначение, я думаю, что так.
Да, благодарю вас за этот важный ответ. Действительно, эти принципы, они помогут прийти к естественному состоянию жизни, заложенным в нас Господом, и жить на самом деле счастливо. Спасибо, что рассказываете, делитесь собственным опытом, это тоже очень ценно. Вот еще интересный вопрос, тоже, я бы сказала, насущный. Поймала себя на том, что стала все чаще зависать в телефоне, как будто сбегаю от реальности. Не знаю, зависимость это или просто сигнал, что я в постоянном стрессе, но как можно с этим работать?
Зависание в телефоне, в соцсетях и так далее — это признак того, что либо переутомление разума, а именно буддхи, то, что он в санскрите называется, когда человек, разум перестает контролировать эмоции, тело и так далее, человеку просто хочется, ну, как это называется, потупить в точку. И это может быть телефон у кого-то, это может быть сериалы и так далее. Это один вариант. Второй вариант — просто недостаток каких-то целей, дофамин низкий. На нейрофизическом уровне низкий дофамин, и человеку хочется где-то подпитаться просто гормонами счастья, а хоть какими-то, да, и тогда он ищет. То есть он, жизнь не насыщена, не, как бы, не наполнена. И третий вариант — недостаток, ну, это все-таки или иначе связано, но он немножко другой, это недостаток именно отношений. То есть, например, может быть работа, она может быть тяжелая, она может быть загруженная, там есть много целей, там есть много дофамина, да, то есть перспектив, но при этом отношений близких, их может не быть, и человек лезет, ну, на автомате за контактами, скажем, за такими виртуальными, но тем не менее отношениями. Вот, поэтому нужно подумать, вот что из этого ослабло, и в это постараться вложиться. У меня был опыт, что, как правило, это переутомление это было. Просто психологическое и переутомление на разуме. Надо чуть меньше думать и больше, особенно летом, двигаться телом на солнце, на природе и так. Ну, стараться, по крайней мере. Это расслабляет, быть на природе особенно.
Надо успевать. Да, спасибо большое. Надо успевать ловить последние денечки лета, как бы грустно это ни звучало, но впереди у нас еще разные прекрасные сезоны, но вот сейчас гуляйте, наслаждайтесь чудесной погодой, и это всегда очень наполняет. Спасибо большое, что об этом тоже сказали. Вот еще один интересный вопрос, я бы сказала, расхожее утверждение, в котором наши слушатели сомневаются. Часто слышала, что если что-то не принимаешь в другом, значит, подавляешь это же в себе. Действительно ли это так, или бывает объективная какая-то оценка, когда тебе не нравится что-то, ты понимаешь, что это плохо?
Как правило, это так, но бывают исключения, когда это не означает зеркальный ответ. Это не означает, что именно это качество, например, человек проявляет гиперэмоциональность, соответственно, мы ее как бы не проявляем, и поэтому себя не принимаем таким эмоциональным, поэтому так, это не всегда вот так зеркально работает в лоб. Часто да, но не всегда. И второй момент, вторая причина — это зависть. То есть у нас даже может быть это качество, я имею в виду, например, гиперэмоциональность, но мы хотели бы его больше развивать, и мы осознаем, что мы такие же, либо мы там лучше, хуже, неважно, но вот мы хотели бы быть как этот человек, хотя мы это принимаем, но нам хотелось бы точно так же, это зависть. Вот, поэтому наша непроявленность в чем-то, да, она, ну, как правило, это так. Как правило, это так и работает. Здесь просто нужно, я советую обратиться к каким-то специалистам, которые, может быть, если вы сомневаетесь, чуть поглубже копнут. И психологи там, может быть, наставники, кто угодно, кто вас лучше знает, и вы дойдете именно до того чувства, которое отражается в другом человеке, то есть вот это непринятие. Это не обязательно зеркально. Что-то вы не принимаете, да, но вопрос что? Пожалуй, так, да.
Да, спасибо. Многие вопросы, конечно, это вопросы прежде всего к самому себе, и в них еще предстоит разобраться, задав себе честные вопросы, но вы даете нам направление, спасибо вам большое за это. Ну, следующий вопрос тоже мне очень нравится. Как сохранять баланс между духовным и материальным, не заваливаясь в ту или иную сферу? Хочется быть успешным в этом мире, и при этом, чтобы было время на духовную практику и внутреннее развитие. Обычно одно другому мешает.
Все, есть некоторые писания, которые это раскрывают, например, Бхагавад-гита та же. Там есть множество стихов на этот счет, как это как два крыла у птицы, да. То есть, соответственно, есть наши обязанности в жизни, в обычной жизни, то, что называется дхарма. И они проистекают из наших желаний, из наших качеств. И мы должны их поддерживать. С одной стороны. С другой стороны, мы должны вкладываться в прямые, ну, в прямую практику, духовную практику и уделять этому время. Баланс ищет каждый сам. Это здесь нет какого-то универсального ответа. Идея просто в том, что, как правило, это происходит по опыту так, что человек начинает вплетать свою обычную жизнь материальную, духовную практику больше и больше, шаг за шагом. И это, если он правильно это делает, уделяет этому правильное время, там, утреннее время, либо какое-то выделенное время одно и то же, то у него уходит так называемое, вот если знаете, вот этот квадрат важное-неважное, срочное-неважное и так далее, у него уходят дела из квадрата неважное-несрочное. Ну, то есть, или то, что называется тамагуна, да? Гуна невежества. Вот это невежество и праздность, она уходит, и на место его приходит духовная практика. То есть человек становится очень эффективным, очень собранным, при этом расслабленным, он оставляет свои домашние дела, он оставляет время немного для отдыха и постепенно наполняет себя духовной практикой прямой. Как именно нужно смотреть на вашу жизненную ситуацию, потому что я ее не знаю, здесь все зависит от загрузки, все зависит от времени, ресурса, много чего на самом деле. И, ну, здесь на духовную практику каждый выделяет определенное свое время, зависит от вашей веры, от вашего вкуса. Но, как правило, например, опять же, вот дополню, что если мы в утреннее время занимаемся духовной практикой, да и вечернее, в общем, тоже дополняем, то вот утреннее время — это время гуны благости замещают другие. То есть эффективность ваша становится намного выше, и вы, соответственно, за час с утра делаете то, что вы бы сделали за 2-3 часа вечером. Поэтому за счет этого экономится время. Плюс приоритеты. Сейчас, например, у вас могут быть приоритеты — это семья, дом. Приоритеты имеются в виду эмоциональные, не с точки зрения того, что вы делаете, а с точки зрения, кому вы сердце отдаете эмоции. Со временем вы будете дополнять отношениями с Богом вашу материальную жизнь, и она будет расширяться. У вас ресурс будет как бы увеличиваться. И практически вы ничего не будете терять. Это некий второй этап. Ну и в какой-то момент, когда наступает уже действительно серьезный вот кризис материального и духовного, но это на самом деле это очень высокий уровень, когда у вас очень много духовного, и вы не хотите терять материальное, тогда может, да, вот некий диссонанс входить, и тогда вам нужно будет от чего-то уже материального реально отказываться, то есть прям вот снимать с себя какие-то обязанности и так далее. Высокий на самом деле уровень. Не спешите туда. Начните с простых вот таких вещей, которые мы сейчас обсудили.
Благодарю вас. Вот следующий вопрос. Чувствуется, что нашему слушателю нужна помощь. Понимаю, что это более узкоспециальный вопрос, но как работать с паническими атаками? Появились после нескольких атак беспилотника, и теперь на каждый громкий шум появляется страх.
Не специалист в этих вещах и не имею привычки и правила это неправильно отвечать на те вещи, в которых не разбираюсь, тем более таких достаточно узких. Лучше обратиться к специалистам, психологу, психиатру и так далее. Я знаю, что это вата-доша, это определенная тревога и тревожность. А конкретно как с ней работать и как превзойти это, то лучше к специалистам, потому что не подскажу. Это лучше к профессионалам обратиться, к психиатру, например.
Согласна с вами, что лучше получать квалифицированную помощь, особенно если это выражается именно в панических атаках. Это уже особая форма проявления наших страхов. Но вот хочется тогда поговорить о страхах. Вот что делать, да, если есть всем нам свойственный страх, да, перед смертью? Как правильно работать с этой темой, чтобы это тебя не тяготило?
Страх. Давайте на глобальном, давайте от глобального к локальному. На глобальном уровне страх — это недостаточная вера в дух, в духовность и недостаточные отношения с Богом. То есть страх — это, есть такое выражение в Писаниях, это награда за слабую веру. Это глобально. То есть если мы больше беспокоимся о жизни и все, что с ней связано, а не отношениями, например, наши духовными, не то, как мы реализуемся как души, это значит, что пока мы больше себя связываем с этим миром и с телом, с миром, с отношениями и так далее. Это не проблема, просто нужно это понимать. А вот дальше нужно спускаться и смотреть, от чего вы боитесь и от чего. Как правило, эти страхи делятся на несколько категорий. Первое — это то, что произойдет не то, как мы ожидаем. Даже произойдет что-то, что мы не проконтролируем. Это причинит мне какой-то вред. Мои ожидания, мои планы не сбудутся. Я, соответственно, что-то потеряю, я буду несчастлив. Это тоже совершенно нормально. Любая, по писаниям, любая джива, любая душа ищет то, как избежать страданий, как получить наслаждение в этом мире. Это тоже совершенно нормально. Но разница заключается в том, что когда мы занимаемся духовной практикой, то мы этот способ получить наслаждение, избежать страданий, а страх — это прежде всего страх страданий. То есть чего мы боимся? Что будут какие-то проблемы, страдания, что-то произойдет не как мы хотели. Вот если это человек, то есть решает эти вопросы в связи с Богом, есть такой стих о том, что тот, кто понял, что я верховный повелитель и владыка всех живых существ, это Господь говорит, что я друг и благодетель, и тот, кто наслаждается всеми, всеми дарами, всеми ягами и так далее, то есть всем благоденствием, то, что им преподносится. Ну, по-простому говоря, тот, кто понимает, что я верховный наслаждающийся, я верховный контролирующий, я верховный благодетель, и я друг всех живых существ, тот избавляется от всех страхов и всех беспокойств. Я немножко мой вольный перевод, там по-другому говорится, но я так расширенно. Вот. И поэтому что это раскрывает? Это раскрывает то, что мы хотим здесь максимально насладиться, и у нас есть ожидания, и у нас есть страхи, что это не произойдет. Мы хотим здесь проконтролировать, чтобы все было, ну не все, но что-то, да, я, может быть, слишком глобально говорю все, но что-то, какая-то ситуация, чтобы была по-нашему, или не случилось так, как мы не хотели бы, например, это тоже контроль. И третье, что мы хотим причинить какое-то добро, ну, скажем так, дать какое-то добро, либо мы ожидаем это добро в отношении себя. И тогда мы тоже боимся, что это не произойдет, либо не произойдет так, как мы хотим. Вот, в принципе, вся этимология страха, любых страхов. И нам нужно просто со временем приходить к тому, что, скажем так, этот мир, он не будет оправдывать всех наших ожиданий. Ну, так я мягко говорю. Мы будем к этому приходить и будем понимать, если мы будем изучать Писание, будем духовно практиковать, что, ну, цель этого мира немножко для другого. Она для обучения нас, она для связи нас с Богом, для того, чтобы мы развивались и понимали, что есть лучшие места, лучшее место, есть лучшие отношения, более великие, более чистые, с Богом и так далее. То есть через вот эту практику, через жизненный опыт мы это будем раскрывать. И будем осознавать, что мы души, будем осознавать, что мы в какой-то мере не принадлежим этому миру или в большей степени. Опять же, я так немножко мягко говорю, потому что мы, в общем, совершенно не принадлежим этому миру, если так философски брать. Поэтому чего бояться? Вот. И вот со временем, вот через эту эволюцию сознания, я сейчас обрисовал вот эту эволюцию сознания, мы придем к тому, что, ну, к тому, что страхи эти будут уходить. На бытовом обычном уровне, на бытовом уровне, нужно просто доверять больше Богу. Вот все, что я сейчас сказал, подытожив, можно сказать, что больше доверять Богу, меньше доверять себе, полагаться на карму, на какой-то русский авось, либо там не русский, либо на случайность и так далее. Доверять Богу, проверять эти отношения, и тогда страхи со временем будут уходить. Потому что, конечно, если наша опора в социуме, в людях, в работе, в зарплате, в квартире и так далее, это очень ненадежно. Тогда, безусловно, страхи будут оставаться. Думаю, что так.
Да, спасибо. Действительно, мы сотканы зачастую из страха, они сковывают нас, мешают нам жить. Здорово, что есть инструменты, которые помогают на глубинном уровне с ними разобраться. И главное из них – это, конечно же, духовная практика и развитие своих отношений с Богом. И вот в чем-то об этом следующий вопрос. Разве все не по карме, те же страдания и кризисы, или их можно уменьшить? Просто всегда вспоминаю фразу, что путь к Богу лежит через терни. Мол, что без страданий не постичь Бога. Так ли это?
Путь Бога лежит через терни, через уроки испытания, назовем так. Потому что нам нужно что-то понять и измениться. То есть природа, как говорят, чтобы быть чтобы быть, например, ну, иметь свойство огня, нужно быть раскаленным прутом, да, или там, чтобы быть рядом с солнцем, нужно иметь свойство солнца. И, соответственно, мы пока не имеем качества и сознания Бога для того, чтобы приближаться к Нему. Это нас самих будет отдалять, обжигать. Поэтому мы должны измениться, и вот эти так называемые тернии и эти уроки, испытания, как мы говорим, они нас меняют и преобразуют, трансформирующую роль дают, если мы их правильно проходим. И благочестивый человек, он тем отличается, что когда к нему приходят какие-то испытания, какие-то задачи по жизни, он в них видит руку, предназначение Бога о том, что вот здесь я обращаю твое внимание, меняйся. А будет ли это страданиями? Во многом, кстати, это зависит от нас, потому что страдания — это когда нас тянут наверх, а мы сопротивляемся. А, грубо говоря, если мы просто отпустим контроль, отпустим свое мнение и доверимся Богу, и доверимся вот этой веревке, за которую мы уцепились, то страдания будут уменьшаться. То есть страдания — это что ли сопротивление, как электрический ток, который идет по разным металлам. Да, я уж не помню, какие металлы, по-моему, золото и серебро, наименьшее сопротивление. Чем меньше сопротивление внутреннее, ну и по действиям, тем меньше будет страданий. И тем меньше будет некий нагрев. Вот я такую хорошую аллегорию сейчас вспомнил, аналогию услышал тоже от знакомых о том, что если вы через железо либо через что-то передаете ток, будет, или вольфрамовая лампочка, да, будет очень серьезный нагрев, потому что очень высокое сопротивление. И тогда вот это и есть страдание. А касаемо того, что все по карме либо не по карме, карма очень широкое понятие, очень широкое. И туда много чего включено. Можно ли уменьшить их? Их можно уменьшить в той мере, так, может, парадоксально отвечу, в той мере, в которой вам предназначено по карме. Ну, то есть мы прилагаем усилия, стараемся, и мы не можем немножечко сдвинуть эти страдания, страдания, скорее, которые нам приходят как посылочка, например, с прошлых жизней, либо с этой, как вот посылка действительно это кармическая. Тогда мы можем их немножко уменьшить, но наша способность их уменьшать тоже зависит от кармического потенциала. То есть он ограничен. Ну, к примеру, нам суждено, там, не знаю, чем-то болеть, мы сужаем диапазон болезни, там, время болезни, симптомы. Ну, мы, например, болеем, но меньше. Мы вкладываем усилия, там занимаемся профилактированием и так далее. Мы будем просто меньше болеть, мы будем, если это прописано. Это один тип. Но второй тип есть непосредственно так называемые испытания от Бога, о которых вы тоже говорите. Это другой тип совершенно, когда Бог, используя наши кармические реакции, нашу карму, уже дает нам уроки. И мы их также проходим, но мы понимаем, что это от Бога. И в этом случае это все равно как любящий отец, который наказывает и ведет своего сына. Это принципиально другая разница с тем, что приходят какие-то проблемы, испытания для беспризорника. Потому что беспризорник, он один, он знает, что он чувствует, что он никому не нужен, тогда это совсем другое. Его бьет жизнь, и там... Кстати, говорят, что в таких страданиях, вот когда человек не связан с Богом, там нет ограничений как бы снизу, там нет дна. Вот это самое страшное, потому что человек может очень сильно упасть, очень сильно деградировать. Тогда как те испытания, те проблемы и сложности, которые приходят от Бога, как уроки, как некое излечение, они, то есть, ну, скажем, нас подхватят. Даже если мы будем деградировать и падать, нас подхватят. И поэтому здесь это менее болезненно, особенно если мы искренне хотим их пройти. Вот. И ощущения совершенно разные. То есть, когда эти испытания и сложности от Бога приходят, вы чувствуете отношения, вы даже в этих проблемах и болях развиваете отношения. даже в испытаниях вы развиваете отношения, привязанность к Богу, вы чувствуете руку Бога, его какую-то поддержку, что несмотря на все сложности и все проблемы, он все равно вас ведет за руку и поддерживает, а где-то даже несет. Наверное, так.
Как вдохновляюще звучат ваши слова, и снова мы возвращаемся к нашим отношениям с Богом, и без них никуда в любой сфере нашей жизни, а мы сегодня рассматриваем абсолютно разные, от глобальных вопросов до жизни, каких-то вот таких вот этапов, и как раз один из этапов сейчас проходит наша слушательница, и она спрашивает нас: я не замужем, и очень не хочется выходить замуж только из чувства, что мне нужно защитить, чтобы я не работала. Как прийти к этому гармонично, а не из страха?
Если нет желания, если вы... вопрос, что вас победит? Страх? Либо вера? То есть вот вопрос в этом нужно, мне кажется, разобраться. Если вы боитесь, и этот страх вам не дает возможность действовать, жить полноценно, гармонично и так далее, то это нормально получает для женщины вообще защиту от мужа и так далее. То есть это некая естественная потребность, некая опора, пусть даже там не абсолютная, но все равно некая опора и поддержка, это нормально. То есть мотив, чистый мотив о том, что только из страха и только из некой вот этой неполноценности, так сказать, ограниченности и так далее, это хороший чистый мотив, безусловно, но сможете ли вы его поддерживать? Безусловно, мы должны вступать в отношения ресурсными, как это сейчас модно называется, соответственно, не только из дефицита. Постарайтесь принести этот ресурс себе, постарайтесь стать для начала, попробуйте, по крайней мере, посмотрите, что из этого получится, попробуйте стать более ресурсной и внутренне самостоятельной, скажем так. Но смотрите, как у вас это будет проходить, потому что это не очень естественное положение для женщины. И если вы сможете, отлично, если нет, ну, значит нет. Значит, нормально принять где-то покровительство, прибежище и так далее. Думаю, что так.
Да, благодарю вас. Мне хотелось от себя задать вопрос. Мы очень много говорим об отношениях с Богом, об этой вере. Хочется понять, на чем же вообще она основывается. То есть как это сделать чем-то настоящим и глубоким, потому что мы все иногда верим по чуть-чуть или в трудный момент, а как сделать отношения с Богом не просто частью своей жизни, а вот такой вот пронизывающей нитью, которая помогает в кризисные моменты и всегда с тобой и в моменты радости и счастья.
Вера — это сплав теории, того знания, которое мы получили, знания из Писаний. Это принципиальная разница. Это не есть логика шрадха, есть шастрия шрадха. Это на санскрите. Логика шрадха — это вера от людей, либо социальная вера во что-то. Она может до какого-то времени нас вдохновлять, ну, на обыденном таком вот человеческом уровне. Это вера в том, что если соблюдая какие-то обычаи, обряды, там, ну, не знаю, там, перекрестившись или еще что-то, вы получите какой-то результат. Вот это такая социальная обрядовая вера. Она часто не подкреплена, это просто обычаи, обряды, условно. Вот, нужно, чтобы мы изучали Писание, серьезно под руководством изучали Писание и понимали, как оно должно быть естественно на самом деле. И для начала в теории, просто в теории, что мы должны понимать, вот будет, оно должно быть так. Вот Бог такой, я такой, у нас такие-то отношения, но так, мы слушаем лекции, понимаем, ага, это теория. Дальше мы это практикуем, и мы потихоньку отпускаем свой контроль и проходим этапы доверия и предания Богу. Предание означает, что я отпускаю свой контроль и доверяю Ему не слепо, но проверяю ваши отношения, да, молюсь, обращаюсь к старшим, получаю руководство, как мне действовать, и проверяю это. Согласованно с Писаниями проверяю. тогда эта теоретическая вера, она подкрепляется практикой. И эта практика дает нам опору. Мы вера, то есть она получается основана на вашей практике, а ваша практика основана на проверке Писаний. Тогда это шастри шрадха проверенная, реализованная. И тогда у вас есть конкретный опыт, что Писания не врут. И поверьте, такой веры очень мало, к сожалению. Потому что, во-первых, люди не очень изучают Писание, во-вторых, они их не очень проверяют и практикуют. Не все живут по ним. Поэтому Бог говорит, что нужно, там, не знаю, соблюдать 10 заповедей, либо делать какие-то практические вещи, служить людям и так далее, поддерживать, исполнять свои обязанности, дарму и так далее. Есть куча стихов на эту тему, соответственно, мы их изучаем, мы их практикуем, мы это делаем, смотрим на то, как это происходит, смотрим на отклик. Но если мы себе, например, придумываем что-то, что Бог в любом случае нас защитит, либо если я буду делать вот такие вещи, не буду делать такие, Он тоже меня защитит, поддержит. Но вы задайте себе вопрос, а где вы это взяли? Если вы нигде это не взяли, просто кто-то вам сказал, опять же, в конечном счете, все это должно быть с опорой на святых, а святые это также берут из Писания. То есть это либо лекция авторитетная, либо писание о том, что вот должно быть именно так, если я буду действовать. И будет такой-то результат. То есть это не придумано. Если придуманная вера, она очень быстро разрушится, она обидна в том, что в какой-то момент мы перестаем отличать, откуда мы какие-то вещи набрались. Мы проверяем, это рушится, и мы разочаровываемся в духовной практике. Хотя на самом деле она основывалась просто на каких-то измышлениях. Ну, если понятно, о чем я сказал, могу чуть поподробнее расшифровать.
В целом понятно, просто хочется понять, как вот, да, из знаний эта вера, она приходит на какой-то вот практический этап, когда это уже неотъемлемая часть твоей жизни, твои отношения с Богом.
Ну, Господь, например, говорит, что лучше исполнять чужой, свой долг лучше, чем чужой, да? И, соответственно, мы выбираем свой долг вместо чужого, начинаем практиковать и смотрим на то, что происходит в нашей жизни. А Господь говорит, что нужно там соблюдать какие-то заповеди. Мы не соблюдаем, например, заповеди и смотрим, что происходит в нашей жизни. То есть мы просто практикуем то, что описано в Писании. Вот и все. И тогда мы получаем поддержку. То есть есть несколько правил шаранагати, предания так называемого. И там первые два — это отвергать то, что неблагоприятно для отношений, для служения с Богом, и принимать то, что благоприятно. Самые простые вещи из Писаний. Соответственно, мы это делаем, смотрим на наши отношения. В таком случае Бог дает защиту. Он видит, что ты как бы стараешься быть под Его покровительством, а не просто под чем-то. То есть это просто нужно практиковать, но, конечно же, нужен кто-то старший, нужен какой-то духовный духовник, наставник и так далее, который будет вести, потому что мы сами, нам очень сложно действительно слова Писания, теорию перевести в реальность, ну, как это пошагово делать, что с этим делать. Вот таким образом.
Да, спасибо большое. Я думаю, это такой этап, который никогда не заканчивается. Это прекрасно, потому что отношения с Господом можно всегда увеличивать и идти в глубину. Хочется еще несколько вопросов слушателей озвучить, пока у нас есть время. Тоже чувствую, что нужна поддержка вот нашей слушательницы, которую зовут Тамара. Так она нам пишет: «Мои последние полгода были омрачены несколькими болезненными для меня событиями, как будто черная полоса в жизни. Как работать с этим и как это правильно воспринимать? Чувствую, что это негатив, как облако просто постоянно окутывает меня».
Понимаю вас, Тамара, у меня тоже много было испытаний за последние 3 года, очень разные, очень сложные, разнообразные, разного типа, и в какой-то момент чувствуешь, что как будто некие моральные силы, наверное, да, такие иссякают, что ли, как будто как это все будет плохо и плохо будет все, да, то есть такая мантра приходит. Я обычно переключаю, для начала я переключаю сознание с этих проблем на что-то позитивное, но не в смысле кино посмотреть, хорошее настроение, но это тоже иногда спасает от мелких вещей, но нужно какую-то позитивную занятость найти. В идеале занятость по природе, ну то есть свою, которая нравится, которая вдохновляет и связанная с другими людьми, которые могут подпитать, которые могут дать позитивное какое-то отношение, вкус, альтернативу жизни. В идеале, чтобы эта занятость и давала некие перспективы, так называемый дофамин, то есть то, что я делаю то, что меня вдохновляет, потому что я понимаю, что это даст мне что-то позитивное в будущем. Это дофамин и дальше серотонин. Это дает гормоны, это дает вдохновение, что есть выход. То есть ты находишься в лабиринте, находишь какой-то выход и идешь к нему, и вот сами даже вот эти первые шаги, они уже начинают вдохновлять, что я иду, у меня есть альтернатива, я могу найти новый путь. То есть, на самом деле, интересно, мозг устроен, что если он видит какой-то новый путь, причем мы даже, на самом деле, мы не знаем, какой это путь, к чему он приведет, там, неважно. Но вот если он новый, если он вдохновляющий, то это надежда. Это дает надежду, некую веру. Конечно, в идеале, чтобы он был связан с какой-то духовной практикой, с духовными людьми, потому что тогда вы точно не разочаруетесь и не будете в проигрыше. Вот, потому что если это какой-то материальный очередной путь, это может быть, ну, так, непонятно до конца. Вот, что еще можно сказать? Иногда помогает, я смотрел свои гороскопы. Я аналитик больше такой социальный, и поэтому я когда вижу какие-то вещи, которые, ну, написаны, я смотрю свой гороскоп, я понимаю, это временный этап, он сейчас будет там 1,5-2 года, это понятно. Да, будет сложно, нужно обратить на это внимание, вот на это тоже учесть. И я понимаю, что это пройдет. Да, и это тоже пройдет, это временно, это жизненный этап, это не конец жизни. Вот, это просто нужно преодолеть, на чем-то сконцентрироваться. Если есть хороший астролог, он скажет, на что обратить внимание, на чем сконцентрироваться, какие есть возможности в этот этап. Есть какие-то сложности, например, там период Сатурна какой-то там у меня был, да, но есть возможности углубиться в духовную практику, в знания, в преподавание, попрактиковать какой-то аскетизм там и так далее, уйти немножко в себя, такое затворничество, ну, в какой-то мере, да, вот, и это будет позитивно со временем, вы проходите это просто как виток жизни, не конец жизни, а просто некий виток, что дальше будет выход. А что еще можно сказать? Для людей, которые ориентированы на разум, я разные варианты просто даю, что вам откликнется, ориентированы на разум, позитивно знать, какие уроки, какие важные трансформации в этот период должны пройти, зачем эти вот испытания и проблемы к вам пришли. Если вы знаете зачем, знаете и доверяете Богу, вы понимаете, что это благотворно для вас, что он лучший друг, и что эти испытания вам нужны, либо какие-то сложности нужны, вы, если хотя бы в теории это понимаете, вам становится легче, потому что означает, что вы пройдете и дальше вы чему-то научитесь, это некая школа жизни, то есть вы тогда начинаете воспринимать это как некое обучение позитивное, которое связано с Богом, а если он лучший друг, то это будет разрешиться позитивно. Но, конечно, для этого нужно быть... Ну, это уже некий этап, когда человек верит, что он лучший друг, что пройдя эти уроки, пройдя эти какие-то сложности, я чему-то научусь. Это некая ученическая позиция, она, конечно, такая ресурсная, для этого нужно силы нужны. Нужно, конечно же, заручиться поддержкой верящих, которые верят в вас, людей, которые вдохновлены вами, которые могут дать поддержку любым способом, психологическим, социальным, каким угодно, которые видят вас позитивным образом, может быть, даже лучше, чем вы есть и так далее, то есть, скажем так, которые могут в перспективе вас увидеть, которые могут вас вдохновить. Это важно. Поддержка это очень важна. Не зря все психология каких-то избавлений от зависимости и так далее на Западе, она шла и идет от групповой терапии, на избавление от наркотических зависимостей и все остальное. То есть вот эта групповая поддержка, она очень много энергии дает. Мы очень социальные, и мы очень отношенческие люди, даже если мы какие-то интроверты, по себе знаю, все равно вот эта групповая поддержка, она дает очень много, многое. Ну вот, пожалуй, что так.
Интересное направление развития, решение этой проблемы. Спасибо вам тоже. И мне кажется, последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Его задает девушка, но мне кажется, можно рассмотреть его для мужчин и женщин, потому что всем нам это состояние, естественно, хочется чувствовать. Итак, нас спрашивают, как быть счастливой независимо от обстоятельств? Или негативные эмоции – это тоже нормально? Тогда как их проживать правильно?
Негативные эмоции – это тоже нормально. Мы не можем испытывать только позитивные. Проживать их правильно, прежде всего их проживать. Ключевое слово – проживать. Не блокировать. Самая большая проблема, что мы их держим в себе и блокируем. Мы думаем, что мы как бы их не выдержим. Не выдерживаем и не выдержим. Мы думаем, что если я пропитаюсь, что если они пройдут в тело и так далее, они меня разрушат. Нет, на самом деле они у нас разрушат, если мы их заблокируем в себе, не дадим выход и будем отрицать. Вот это отрицание и блокировка по себе, знаю, это ведет к психосоматике, это ведет к разрушению тела, поэтому негативные эмоции – это нормально. Вы разрешаете их, чтобы они были, чтобы они проживались. Ну, конечно, старайтесь гармонично это делать, чтобы не разрушить отношения с близкими и окружающими. Но, тем не менее, это нормально. На одних вот эта современная психология, что только на позитивных эмоциях – нет, это невозможно, это утопия. Это ведет к еще большей фрустрации и разочарованию. Нормально совершенно испытывать негативные эмоции. Просто это нужно, знаете, как к ним относиться. Бывают волны. Вот бывает волна поменьше, бывает побольше. Бывает грязная, бывает чистая. Бывает холодная, бывает теплая. Вы не контролируете волны, понимаете? Это вы можете их перенаправлять, вы можете по-разному к ним адаптироваться. Со временем вы научитесь адаптироваться и регулировать их. Но для начала, особенно в молодом возрасте и так далее, гормоны бушуют, эмоции бушуют, и поэтому, конечно, нас кидает, нас просто главное удержаться на волне, и чтобы они нас не захлестнули. Вот. А касаемо не зависеть от обстоятельств, мы не можем, у меня, к сожалению, или к счастью, я не знаю, у меня есть один простой ответ. Если мы не занимаемся духовной практикой, если мы не связываем свою жизнь с Богом, то мы не сможем, я не знаю, я сейчас перебираю в голове какие-то способы, я не знаю ни одного способа, как не зависит от обстоятельств, потому что обстоятельства – это наша карма. И карма к нам приходит автоматически, вне зависимости от того, хотим мы или нет. Это тоже одна из серьезных заблуждений современной психологии. Что я пожелаю, то и сбудется. В теории – да, но не завтра это сбудется. И благочестия вашего может на это не хватить, чтобы это сбылось, либо не сбылось и так далее. Поэтому я там пожелаю Вселенной. Ну, Господь, конечно, исполняет наши желания, но не до такой же степени, чтобы все, извините, хотелки исполнять. Поэтому здесь подход простой, что приходит того, что мы заслуживаем, те посылки и бандероли, которые уже отправлены ранее. Мы, соответственно, они ставят нас в какие-то обстоятельства. Эта карма нас ставит в какие-то обстоятельства, в какие-то отношения с людьми и так далее, и так далее. И чтобы от этого не зависеть, один из вариантов, вот единственный такой, может быть, житейский, это уйти в какую-то другую деятельность, если вам позволяет, опять же, ресурс, и попытаться, если у вас провал, например, в социальном, опереться на физическое, заняться спортом. Ну, вот как сейчас обычные люди, как бы не практикующие делают, да. А если у вас проблема с карьерой, заняться образованием. Если у вас проблема в семье, заняться карьерой. То есть они как бы переключаются. Это все равно зависимость от обстоятельств, но она меньше. Но глобально, когда у вас все вот эти стороны разъезжаются, что называется, из-под ног уходят, то единственное, что это положиться на дух, то, что вы душа. И чем больше вы в это верите, чем больше у вас это реализовано, чем больше вы понимаете, что ну, глобально этот мир не может вам причинить никакого большого вреда, и самое главное, что у вас есть позитивная альтернатива духовного счастья, тогда вы не будете от этого зависеть. Потому что духовное счастье, оно перекрывает материальное, оно отрывает от... Почему мы еще зависим? Потому что мы эмоционально привязаны к, ну, к какому-то материальному счастью. И поэтому, если это все рушится, то, соответственно, у нас как бы жизнь рушится. Но если у нас жизнь духовная, если у нас духовные эмоции, у нас духовный вкус, он не зависит напрямую от материи вообще. Он зависит от наших отношений, духовной практики. И это может быть на пустом месте. Вы можете с такими же, как вы, выезжать на какие-то ретриты, либо куда-то тратить там 3 копейки, ну то есть мало. Для этого не нужно ничего сильно материального. И какие там обстоятельства происходят в жизни, в остальное, поверьте, вы об этом забудете. Вы совершенно, ну, то есть духовно практикуя, вы просто об этом забудете. Вы эмоционально будете оторваны. И, например, когда у человека неудачи на работе, либо в семье, либо еще что-то, если у него все хорошо с практикой, с духовной, если у него хорошо с духовным вкусом, у него есть альтернатива. Эта альтернатива эмоционально вам все перекроет. Просто все перекроет, потому что мы очень эмоциональны. Но если у нас ее нет, то если у нас эмоции в этих обстоятельствах материальных, ну, то, конечно, вот так оно и будет. Так что духовная альтернатива эмоциональная, духовный вкус, это вот, мне кажется, это самое главное в этом.
Да, безусловно, и мне очень нравится, что это не просто 50 или даже там 60% наших эфиров были посвящены духовной практике, а это какое-то всеобъемлющее такое вот мерило, насколько мы можем быть счастливы в этом мире, оно зависит от того, насколько мы близки к Богу и к нашей естественной сути, к нашему состоянию как души. Поэтому спасибо вам большое, Александр, что не просто напоминаете нам об этом, а ставите это во главу нашей жизни, во главу всего обсуждения. Поэтому спасибо вам большое. Я уверена, что теперь с новыми силами лично я и наши слушатели пойдут в кризис, которые так или иначе приходят в жизнь каждого из нас, а мы уже теперь будем подготовлены встречать их и знать в первую очередь, к кому обращаться и где искать силы и поддержку. Спасибо вам большое за это.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что мы будем их профилактировать, и если они будут приходить, эти кризисы, будем их легко и воодушевленно проходить. Спасибо. Удачи вам.
Благодарим вас, желаем хороших выходных вам и нашим слушателям. Ну и, конечно же, всегда ждем на волнах Видорадио. До свидания.
Спасибо. До свидания. Спасибо.